IT-предприниматель, бывший директор Гугла по продуктам, руководитель собственного стартапа «Оптика» Андрей Дороничев с нами на прямой связи. Андрей, приветствую.
Привет.
Наверное, можно сказать и писатель, вот насколько это правильно было бы.
Ну, наверное, автор, ну, по крайней мере, так вот в США называют таких, как я. Я не профессиональный писатель, но я очень давно пишу тексты, веду блог, и вот в этом году наконец-таки решил собрать много мыслей в одну системную, структурированную книгу. И, собственно, да, это книга «Новая версия», которая вышла, уже в мире вышла сейчас, а в СНГ выйдет в сентябре.
Это книга про то, как найти себя в новом мире.
Эта книга – это методичка по внутренней трансформации. То есть как-то год назад я записал большое видео с Юры Дудя про эпоху AI и как все меняется. И, наверное, ключевым месседжем, ключевым тезисом этого видео было: «Все меняется, мир меняется, и ты меняйся». И это, конечно, классно, я это сказал. И это, конечно, классно суммирует то, как я, в принципе, об этом думаю. Но как именно меняться, ну, как бы нам никто толком никогда не говорил. То есть вот если задать себе вопрос, а как, собственно? Допустим, окей, хочу я измениться. Ну, не знаю, переехал я в другую страну. Случилась война, эмиграция, мне надо как-то это пережить. Или, да вот мне надоела моя образ деятельности, там, всю жизнь занимался я видеосервисами, а теперь я хочу биологией заниматься. Как? С чего начать? Ну, вот, я думаю, что у большинства людей есть какой-то путь, ну, пойти учиться, наверное, да, так мы все знаем, что, ну, наверное, надо тогда учиться, пойти в университет, что ли. А дальше, ну, черт его знает. То есть вот как-то, ну, как-то меняться, как-то надо меняться. И я думаю, что очень часто это приводит к тому, что мы говорим себе: да, блин, старую собаку новым трюкам не научишь, вот я такой, и все тут, да. А тут третий тезис заключается в том, что сейчас мир в эпохе таких больших глобальных перемен и неизбежных перемен. Хотим мы их, не хотим, они уже случаются, мы их уже видим, и они будут продолжать случаться. Я верю, что эпоха искусственного интеллекта только начинается, и случится еще много перемен и в экономике, и в политике, и в социальной ткани нашего общества. И с этими переменами нам придется как-то быть. И, собственно, вот именно это то, что подтолкнуло меня к тому, чтобы сказать: окей, нужно написать метод, понятный, пошаговый метод поиска того, кем ты хочешь стать, а дальше создание системы, которая тебя этим человеком сделает. Не школа, институт, а своя собственная система, то есть набор людей, набор каких-то процессов, слэш-привычек, которые тебя постепенно делают новым человеком. И, собственно, в этой книге на собственных примерах, я много раз проходил собственную трансформацию, вокруг меня были люди, которые это делали, и на этих примерах я показываю в каждой главе, как, собственно, подходить вот к таким изменениям.
Еще несколько лет назад удаленная работа была редкостью, а сегодня миллионы специалистов по всему миру работают из дома, из другой страны или даже из коворкинга на Бали. По разным оценкам, более 20-25% сотрудников в развитых странах работают полностью удаленно или в гибридном формате. Это десятки миллионов человек. И число это только растет. Но с ростом удаленных команд приходят и сложности: как платить человеку в другой стране, как оформить договор, закрыть документы, разобраться с налогами, валютным контролем и переводами. Раньше это превращалось в настоящий квест для бухгалтерии и юристов. EasyStaff Payroll решает все эти вопросы за вас. Вы заключаете один B2B договор с EasyStaff Payroll и можете спокойно работать с фрилансерами и удаленными сотрудниками более чем в 120 странах мира. Платите им на банковские карты, расчетные счета или PayPal. Все легально, прозрачно и с закрывающими документами, которые формируются автоматически. Бухгалтерию, комплаенс, конвертацию валют – все это берут на себя специалисты EasyStaff Payroll. без головной боли, без скрытых платежей и неожиданных комиссий. У сервиса несколько вариантов тарификации. Вы можете выбрать фиксированную комиссию от 39 евро за транзакцию, либо процентную от 3% от суммы выплаты. Это позволяет подобрать наиболее выгодный вариант в зависимости от размера и регулярности ваших платежей. Если у вас есть удаленная команда или вы работаете с фрилансерами из разных стран, это реально экономит время, нервы и деньги. Зарегистрируйтесь по ссылке в описании и начните работать проще уже сегодня. EasyStaff Payroll, когда удаленная работа должна быть легкой и легальной. Вот я смотрел одно из интервью с вами, в котором вы рассуждали по поводу того, что в какой-то момент, ну вот эта история про карьеру, про деньги, как такой очень простой измеритель критерия успеха, она перестает работать, потому что время самый ценный ресурс, невосполняемый ресурс, и, собственно, деньги отходят на второй план. И эта мысль очень мне близка, на самом деле. Я за эфиром говорил, что я хотел на эту тему поговорить, потому что это же вино из одуванчиков Брэдбери, где как раз мальчик, главный герой, в 12 лет вдруг осознает, что это не навсегда, что он не будет вечным. Там есть три этапа, когда он только это осознает, когда он понимает, что стареют его близкие и умирают его близкие, когда он сам заболевает, и понимает, что в какой-то момент его сердце тоже перестанет биться. Вот меня на определенном этапе моей жизни эта книга впечатлила, и вот пришло это осознание. Поэтому у меня очень откликнулась эта мысль, которую вы сформулировали в одном из интервью. И я так понимаю, что это и стало одной из главных причин вашей трансформации. Я правильно понимаю?
Что... Ну, вот недавний, да. Но за свою жизнь я, как и многие люди, прошел несколько таких больших трансформаций. Наверное, я больше, чем средний статистический человек, потому что я очень много эмигрировал и несколько раз менял сферу деятельности. Но в целом, я думаю, все проходят рано или поздно через такие моменты, когда старые смыслы почему-то закончились. Вы что-то понимаете. Вы понимаете, например, что вы очень успешно научились бежать по какой-то колее, которая ведет куда-то, куда вам раньше казалось вам нужно, а теперь вы просто понимаете, что вам нужно куда-то еще. Вы очень хорошо умеете, ну, не знаю, или другая метафора, которую я привожу как раз в книге, карабкаться по скале. Вот вы родились рядом с какой-то горой. Вам говорят, там наверху, там класс, там награда, там храм, к которому ты хочешь прийти. И ты, главное, учись, как по ней ползти. Ты вот, сбивая коленки, стараясь, ползешь все лучше и лучше. Кто-то лучше, кто-то хуже. Но бывает такое, и вот как вот этот момент, который мы сейчас с вами обсуждаем, когда вы вдруг понимаете, что награда наверху той скалы, которую вам казалось, наверное, нужной, например, хочу стать самым лучшим там, предпринимателем, или хочу денег, или я не знаю, что двигало человеком в какой-то момент, но в какой-то момент ваша мотивация вдруг меняется, вы изменились изнутри, и вам нужны другие вещи. Или вы что-то поняли про жизнь, как, например, как вы, мальчик из «Вино из одуванчиков», а также Готтама Будда, Сиддхартха Готтама, который точно так же осознал, что все стареют и болеют, и умирают, и, соответственно, жизнь – это череда страданий, и ничего с этим не поделаешь. Эти изменения неизбежны, и, значит, нужно, вообще-то говоря, направлять свою энергию куда-то еще, потому что это точно случится. И имеет смысл направлять свою энергию на то, чтобы учиться жить в процессе этих перемен неизбежных и неизбежных страданий, и воспринимать их как-то так, чтобы оставаться при этом спокойным, как вода. Ну и, собственно, вот в этой метафоре скалы мой основной тезис, что скала в мире не одна. То есть, если оглянуться, есть другие скалы с другими целями наверху. И вот в момент, когда твои старые смыслы заканчиваются почему-то, есть шанс посмотреть вокруг, сформулировать четко, какая новая награда вас интересует, какой новый храм на вершине новой горы. А дальше взять и совершить прыжок веры с одной скалы, на которую вы до этого карабкались, на другую. И вот это самое страшное. Это тот момент, когда вы уволились с работы и начали собственное дело. Или вы собрали чемодан и переехали в другой город, или в другую страну даже. Или, может быть, вы сделали предложение и решили осесть. Или наоборот, вы взяли и ушли из отношений, в которых вам всегда было некомфортно. Я не знаю, в чем заключается прыжок веры. Для каждого человека это отдельная история. Но суть его в том, что это дверь с односторонним движением. Ее нельзя пройти назад. И после того, как вы приземляетесь, в кавычках, на другую скалу, на которую вы, собственно, прыгаете, вы, как правило, оказываетесь сильно ниже по уровню, чем то место, откуда вы стартовали. И вот это самое сложное. Это тот момент, когда мы все, и я в том числе, начинаем задавать себе вопросы вообще, что это я сделал, зачем это вообще все, почему я здесь оказался. И оттуда начинается долгий, упорный, очень медленный путь опять наверх, но уже к новой вершине, к новым наградам. И вот, ну, возвращаясь к конкретике, да, самое частое, в своем окружении сейчас, в моем возрасте, я вижу, люди потратили, как и я, десятилетия на какой-то достаточно понятный путь по созданию там карьеры, денег, комфорта и всего прочего. Вот это такая самая базовая картинка, которая нам с детства закладывают. Ты учись, потом работай, потом заработай, потом семья, вот это все. Ты делаешь, а потом они вдруг понимают, что они зашли так далеко по дороге, которая уже давно ведет не туда, куда им надо, что они просто все бросают. Они рушат даже все хорошее. Это часто, это повсеместное явление. Это пугающе, когда они оглядываются и настолько пугаются того, что они не по своей горе зашли слишком далеко, что даже то хорошее, что они приобрели по пути, они разрушают. Бросают, разводятся, бросают работы хорошие и так далее. И вот эта вот реакция автоматическая, на мой взгляд, она абсолютно деструктивная. И я предлагаю другой, более конструктивный, последовательный метод оценки того, что в твоей жизни твое, что тебе нужно, а что тебе кажется изжило себя. И как вместо того, чтобы резким движением все рушить, аккуратно, последовательно внедрять новые критерии, новые части новой жизни своей до тех пор, пока уже точно ты не будешь уверен, что вот теперь пришло время прыжка веры.
А как вы пришли к этой истории, к своей трансформации? Потому что, если посмотреть на путь, да, есть все-таки, мне кажется, важные элементы у каждого на пути. Это удовлетворение. То есть в каком-то смысле вы тоже изменили мир, потому что вот мы сейчас с вами общаемся, а люди, которые нас смотрят в телефонах с помощью YouTube, смотрят, потому что вы запустили мобильный YouTube и стали тем человеком, который с нуля его создал. Это то, что останется, да, то, что уже записано будет в вашей личной истории, да и в мировой тоже истории. И когда у тебя есть вот эта ступенька, да, я сделал что-то, снял фильм или написал оперу, не знаю, вывел какую-то теорему, то это всегда будет, это всегда останется с тобой, от этого не надо отказываться. Насколько важна эта ступенька в прошлом, когда ты делаешь какой-то новый шаг?
Меня часто обвиняют в том, что это ошибка выжившего, и то, что я могу сказать про перемены, пишется с точки зрения человека, у которого получилось. И, что мне на это ответить? Это, конечно, тоже так. Как бывает иначе, я не могу сказать, потому что у меня иначе. Но я могу сказать, поделиться со своей точки зрения. Я думаю, что, наверное, вот в разговоре с профессиональными спортсменами, которые добились чего-то в каком-то раннем возрасте, а потом с тех пор их карьера закончилась, и они занялись чем-то еще, наверное, они переживают какие-то подобные ощущения, потому что мой пик действительно лучшее, что я в своей жизни сделал, это вот это одно приложение. Ну, суммарно это заняло в моей жизни 6 очень тяжело работающих лет. И несколько лет собственного бизнеса до этого, потому что то, что я делал в Москве до того, как я переехал и присоединился к Google, был на самом деле прототип того же самого мобильного видеосервиса. Да? То есть я занимался тем же самым, только сам, и зарабатывал на это какие-то деньги, но это был масштаб очень маленький. Ну, масштаб был всероссийский, но вот на том масштабе внедрения мобильных технологий, что был тогда, это какие-то там десятки тысяч пользователей. А потом, благодаря Google, мне удалось ту же идею пропедалировать до того, что она стала вот таким всемирным большим феноменом. На миллиарды человек. Когда я уходил из YouTube, по-моему, приложение скачало 1 миллиард человек. И у меня было такое внутреннее ощущение, что да, действительно, я сделал что-то, что трогает практически все вокруг меня, окружающие меня люди. И это удивительное чувство. Я тут не буду скромничать и врать. Это потрясающее ощущение, когда ты сделал что-то, что тебе кажется останется в истории. Правда заключается в том, что ничего в истории не остается. Мне сейчас даже самому сложно ассоциировать себя, что я что-то имею. То есть я рассказываю эту историю, Мне кажется, я ее чаще начинаю рассказывать, чтобы напомнить себе и убедить себя, что я к этому имею отношение. Потому что на самом деле, конечно, это был какой-то другой человек, когда-то 15 лет назад. И я уже вовсе не тот человек. И я плохо помню, что тот человек думал, и почему он делал то, что делал, и как он принимал эти решения. Иногда мне кажется, что если бы мне сейчас пришлось бы что-то подобное сделать, мне бы это не получилось. И это вполне вероятно правда. Также правда в том, что с тех пор у меня было еще множество попыток создать что-то значимое. Ну вот Steady, например, это попытка сделать YouTube для компьютерных игр, для интерактивного контента. И несмотря на то, что это самая, наверное, крутая штука, которую я в своей жизни построил вот, с технической точки зрения, да, ну как я построил, я лидировал команду большую, которая это построила. Но, тем не менее, это абсолютно коммерчески провалившийся проект, его закрыли, как и многие другие вещи, которые в своей жизни я очень старательно делал, и которые в результате не взлетели. Ну вот, поэтому все эти внутренние сомнения во мне сейчас, они, наверное, соизмеримы. Ну, я опять же, вернусь, с чего начал. Мне сложно говорить, это правда ошибка выжившего. Да, действительно, я это я, и у меня случилась вот такая удача, которая мало у кого случается. Но, тем не менее, сейчас, вот в том месте, где я сейчас есть, я, в принципе, смотрю на жизнь, наверное, так же, как и любой другой человек, который не запускал никаких больших вещей, которые останутся в истории, потому что, честно говоря, в моей памяти, ну, я уже, наверное, и ничего такого исторического давно не делал. Я просто, блин, чувак, который пытается очередной высокорискованный, крайне высокорискованный научный стартап превратить в какое-то коммерческое мероприятие, что, как вы знаете, в науке очень-очень-очень сложно. Подавляющее большинство, там, 95% биотек-компаний не становятся коммерчески успешными. Собственно, это наш путь по умолчанию тоже. Ну вот, но я вот последние 5 лет всеми силами пытаюсь как-то со своей отважной командой это вырулить. Вовсе я никакой не герой, создатель YouTube Mobile, обычный стартапер в этот момент.
Здесь интересно про поиск смысла, потому что однажды я общался с предпринимателями, и у нас был разговор. То есть я понял, в чем главное расхождение. При всем уважении, я просто не воспринимаю себя таким образом, что для них, в принципе, не имело значения, что за бизнес. То есть главное, чтобы он приносил прибыль. Можно быстро поменять, если получается, то отлично работает. Для части людей это не так важно. Важно делать что-то, что кроме прибыли приносит еще некое удовлетворение. И вот понимаю, что как раз ваша новая трансформация — это ведь биотехнологии, это работа с искусственным интеллектом, фармакологии. И вот мы с Александрой с Александром Тропша на эту тему общались. Он
Какое-то время был нашим адвайзером, да.
Да, ну вот вы его знаете, да, потому что мы с ним знакомы, и мы с ним сделали тоже интервью. И это удивительная история, как искусственный интеллект может помогать искать те молекулы, которые человеку просто в силу больших объемов очень сложно найти. И это новая история. Это, знаете, как вот, ну, был же такой, шутка, не шутка, что, ну, этот ребенок, который вырастет и найдет лекарство от рака. Но мы к этому приблизились, я так понимаю. И для вас это тоже очень важная история. Именно фармакология, медицина и лекарство от рака.
Абсолютно, да. То есть, давайте я постараюсь последовательно, вы важные вещи упомянули, я постараюсь последовательно на них ответить. Во-первых, вы говорите, многие предприниматели заинтересованы исключительно в метрике, да, то есть растят какую-то метрику, например, капитализацию. Хочу юникорн. Я это слышу постоянно. Почему? Вот простой вопрос. Почему юникорн? Почему не 900... Ну, юникорн — это миллиардная компания, да, которая стоит $1 миллиард. Почему не 900 миллионов? 950 будет плохо, а что если будет 1,2 миллиарда? Как бы это что тогда? Это уже не важно или это сильно лучше, на 20% лучше? Вот как бы как? Очень мало кто может на это ответить, потому что, на самом деле, предпринимательство – это чудовищно болезненная, сложная работа. Как говорит Илон Маск, это смотреть во враг со смертью и одновременно жевать стекло каждый день. Так описывает свою работу. Вот. То есть, ну, не знаю, насколько это... Может быть, не настолько драматично для всех, но, в принципе, любой предприниматель знает, что это постоянное ощущение небезопасности. И постоянное ощущение, что тебе надо работать ровно столько, сколько у тебя осталось сил, и еще чуть-чуть больше. Потому что нет такого, что, типа, я отработал смену, и мне достаточно. Соответственно, чтобы заставлять себя вот так вот жить, тебе нужна какая-то очень серьезная мотивация. И мотивация, есть какая-то цифра, которую я в своей голове просто скажу себе, вот это случится, и все будет класс. Это, ну, такой нейролингвистический хак. Да? Можно себя уговорить, что вот будет у меня юникорн, и все остальное в жизни моей станет классно. И убедить своего внутреннего, в кавычках, слона, то есть свои внутренние участки мозга, которые нерационально мыслят, а мыслят эмоциями и ощущениями, которые чего-то на самом деле хотят. Хотят безопасности, я не знаю. Ваш ребенок или ваш там, да, lizard brain, да, рептильный мозг внутри вас, он не размышляет категориями деньги или смыслы, он размышляет категориями ощущения. Безопасность, любовь, хочу, чтобы не болело, хочу не испытывать неприязни к себе, еще что-то. Ну, то есть какие-то внутренние, непонятные, не оформившиеся ощущения. А вы своим рациональным мозгом, то есть наездником, который едет на этом слоне, говорите, все будет. Вот сейчас миллиардная компания или там триллиардная, или какая угодно цифра, да, там в голове, и все будет. Или просто больше. Вот будет больше денег, и все будет хорошо. Если эту связку простроить в голове, то дальше действительно можно себя заставлять вставать из кровати и делать все, что угодно, что ведет в сторону увеличения вот этой одной метрики. И тогда жизнь превращается немножко в спорт. И вот я провожу в книге как раз эту разницу между спортом и йогой. Вроде то и другое, физическая активность, но у них фундаментально разный фрейминг. Спорт – это всегда про результат, про какую-то цифру. Неважно, как ты там выложился, пока ты бегал. Если ты прибежал вторым, ты прибежал вторым. Это совершенно никого не интересует, как прекрасно старалась сборная Аргентины. Они проиграли. И теперь они не чемпионы мира. И второе, что важно, это то, что в спорте тебя никогда недостаточно. В момент, когда ты стал чемпионом мира по футболу, ну, как бы все, теперь следующий чемпионат, и тебе нужно снова стать чемпионом мира. А если ты поставил мировой рекорд по какому-нибудь виду спорта, то в ту же секунду, когда ты уже на подиуме, в этот момент тебе надо побить свой собственный рекорд, правильно? В этом смысл спорта. Создавать бесконечную мотивацию для человечества, толкать себя вперед как такового. И это, ну, классно, спорт – важная штука, и спортивное отношение к жизни важно. Я, в том числе, очень много занимаюсь спортом. Но надо понимать, что есть другой способ относиться, ну, скажем, вот к физической активности, да, через лезвие йоги. А йога, она не про результат. Никому в йога-студии не важно, как ты согнулся, глубоко, недостаточно глубоко или наполовинку. Важно, что ты ощущаешь при этом. Если ты ощущаешь, что ты сейчас вот в данный момент согнулся пополам, и твои мышцы ног растягиваются достаточно для тебя. Не больно, но достаточно для тебя. Значит, хорошо. А если недостаточно, то надо согнуться глубже. И, опять же, неважно, что ты уже там весь согнулся пополам. Если тебе недостаточно этого натяжения, то тебе нужно придумать способ тогда уйти в позу глубже. Потому что йога, она не про внешний результат, она про ощущения. И вот тут вот, когда речь идет о таком предпринимательстве, ну, мне кажется, всегда можно найти баланс. Всегда можно найти баланс спорта и йоги. То есть, да, конечно, метрики важны. И для моего бизнеса важны. Он не выживет, если у нас не будет прибыли и капитализации. Мы не сможем привлечь инвестиции. Никаких лекарств ни от каких болезней мы не найдем. Но лично для меня недостаточно делать, каждый день вставать с утра и что-то делать ради того, чтобы чего-то было больше. После того, как я закрыл какие-то базовые потребности, вот у меня там есть дом, и дети, одеты, обуты, и я обкормлен, ну, я просто не могу себя заставить дальше там как-то убиваться ради того, чтобы у меня теперь было два дома. А дети были одеты в более какие-то другие логотипы одежды или что-то такое. Да? То есть, вот эта вот выдуманная беговая дорожка, она для меня очень сложна. И я на самом деле думаю, что это правда для большинства людей. На самом деле всем нужны больше смыслов, чем просто метрики. В какое-то время можно обманывать своего внутреннего слона, что метрика – это и есть то, что тебе на самом деле нужно. Но в конечном счете у каждого возникает это внутреннее ощущение, а то ли я делаю. И опять же, вот это вот, то, что я говорил вначале, частенько это приводит к тому, что людей бросают из стороны в сторону. Они делали бизнес, а потом они раз и в ашрам уехали. А потом раз и обратно на Уолл-стрит. А мой основной тезис в том, что на самом-то деле можно найти баланс и его постепенно внедрить в свою жизнь и делать, вот как я сейчас делаю. Я же не в научный институт ушел работать ученым. Я по-прежнему делаю технологический стартап. Я поднимаю деньги, я типа подписываю сделки. И вот мы только что подписали вторую большую фарму в качестве клиента, которая платит нам деньги за наш AI-сервис. То есть это обычная такая работа технологического предпринимателя. Но при этом в сфере, в которой в случае успеха мы создаем очень много смысла. Не просто там, я не знаю, как я раньше делал, тратил свое, много своих сил, энергии на то, чтобы развлечь людей. Да? Вот это все, по сути, основная идея в том, что минуты твоего времени превращаются в развлечение. И мне многие годы это давало очень много смысла. Это было то, что для меня важно. А потом в какой-то момент перестало быть важно. И стало важно другое. Вот сейчас для меня важно здоровье. И я по-прежнему занимаюсь той же деятельностью, что-то строю, организовываю людей, поднимаю деньги, превращаю их время в результат, результат опять в деньги. Но, тем не менее, по пути смысл создается совершенно другой, который теперь важен мне. И вот то, что я пытаюсь сказать, это то, что нет каких-то правильных и неправильных смыслов. Ну, кому-то нравится развлечение, круто, кому-то нравится здоровье, тоже круто. Единственное, что неправильное, это не знать своих собственных смыслов, не слышать этого внутреннего слона, что ему на самом деле нужно. Не уметь с ним разговаривать, а дальше гнать его палкой в сторону каких-то цифр или каких-то других, чьих-то чужих смыслов, выдуманных. А потом однажды вдруг понимать, что тебе некомфортно в этой жизни, и ее рушить. Вот это вот дурацки. И, соответственно, вот в моей книге, в общем-то, я привожу методы, которые я сам в течение жизни открыл для себя, как научиться слышать себя, как достать изнутри свои, правда, внутренние глубокие мотивы, а дальше построить жизнь, которая вокруг них по-прежнему занимается, может быть, той же даже деятельностью, но уже вокруг новых смыслов.
Вот про метафору, как раз метрика, деньги. Есть такой комедийный сериал «Кремниевая долина», может быть, вы о нем слышали. И там ведь есть Безусловно. Это определение, зачем тебе миллиард, если 900 миллионов, будет у тебя 900 миллионов или миллиард, на твоей жизни это никак не отразится. Он говорит, я хочу, чтобы у моей машины двери вот так открываются сверху, потому что это делают только миллиардеры. Но вот если вообще поговорить, ведь в Гугле, будучи директором по продуктам, то есть это топ-менеджмент, я не знаю, общались ли вы с Сергеем Брином, например, наверняка общались. Yeah. Вот когда ты достигаешь такой величины, как Брин, именно даже не в финансовом, а в плане могущества, то есть там тоже наступает кризис, то есть получается, он добился всего, чего только можно было добиться. И вот здесь возникает вопрос, вот, а дальше что? Да? А дальше, я предполагаю, неизбежно. Дальше бессмертие, да? А бессмертие недостижимо. Соответственно, возникает открытие. Это часто бывает у политиков, мы это замечаем. Вот вы разговаривали с ним на эти темы?
На эти темы нет, но я достаточно наблюдал, не только Сергей, но то есть Сергей и Лэри, это, ну, как бы, на мой взгляд, одни из самых удивительных предпринимателей, какие вообще были в истории, с точки зрения их того, что они создали, вот, кумулятивно, да, все вместе. Но на самом деле вокруг здесь плотность миллиардеров в этом городе, где я живу, выше, чем где бы то еще в мире. Да? То есть я много встречался с людьми, которые далеко за пределами того, что нужно, далеко за пределами того, где ты можешь себя потом мотивировать какими-то еще цифрами. Да? То есть, в принципе, подавляющее большинство таких богатых людей, с которыми я общался, говорят, что ну, после 100 миллионов долларов такого ликвидного состояния очень сложно заметить разницу. А дальше только спорт. И прям вот у меня один из таких достаточно известных предпринимателей, который создал большой дейтинг-сервис, однажды сказал, что типа да, и дальше только спорт. Соответственно, я не буду спекулировать на тему конкретно Сергея, но вопрос бессмертия он стоит еще со времен греческих философов. Я вот не буду врать, не помню, кто именно это сказал, но, в принципе, Платон, мне кажется, или Аристотель. Но все люди стремятся к бессмертию, и это то, почему мы пытаемся создать, вот войти в историю, создать что-то, что останется после тебя, ну, или там создать как минимум хотя бы потомство и распространение своих генов. Это вложенный инстинкт обеспечения бессмертия. Я думаю, именно поэтому нам так сложно захачить бессмертие, ну, сделать конкретного отдельного человека бессмертным. Хотя я тоже не вижу, почему это невозможно. Но рано или поздно, конечно, будет возможно. Просто сложная очень система. Очень много всего надо починить, ну, или подкрутить. И мы пока что даже не близки к тому, чтобы столько всего подкрутить. Нет одного механизма, который надо починить. А есть много-много всего. Ну, вот. Но, в принципе, с точки зрения закона физики, нет причин, почему это невозможно. Но я думаю, что матушка природа эволюционировала именно так, чтобы бессмертие было сложно достижимо иначе, именно ради того, чтобы мы как совокупность видов, даже не отдельный вид, а совокупность видов, постоянно создавали свое потомство и постоянно мутировали, постоянно что-то, ну, как люди, мы еще помимо потомства создаем какие-то смыслы и передаем их следующему поколению. Вот эта сложная работа по созданию всего этого, она как раз мотивирована тем, что для среднестатистического обычного человека в нашем мире это единственный способ добиться бессмертия. Да, создать что-то, что войдет в историю, или как минимум оставить потомство, которое понесет твое знамя и постарается создать что-то, что войдет в историю.
Мне кажется, как раз вот тема смерти и осознания нами нашей конечности, чего нет у животных, например, это и есть причина, собственно, тех трансформаций, которые мы переживаем. Да? Одно дело ты в 14 лет, другое дело ты в 25, третье дело ты в 30, и потом после 40 и далее. Да? И когда ты уже подходишь к осознанию того, что действительно деньги — это инструмент, а не элемент, который дает тебе абсолютное счастье, он может обеспечить тебе комфорт, он может лишить массу твоих проблем, да, но он не заменит. Опять же, да, вот у вас есть история родителей, которые тоже возраст, дети, которые болеют. Вот у меня недавно сын попал в больницу с переломом, и ты понимаешь, какие ты эмоции испытываешь в тот момент, когда твой ребенок получает серьезную травму. И вот это ведь нам тоже дает то осознание, что у нас ограниченный ресурс времени. То есть если бы этот ресурс был не ограничен, мы жили бы все вечно, да? Ну а что переживать по поводу трансформации? Мы бы, наверное, были другими.
Мы, конечно, бы были другими. И конечность жизни, конечность всего. Да, но опять же, я часто цитирую Готтама Будду, потому что, в принципе, следую его учению. Но он сказал две вещи важные. Первое, то, что в одну воду не войти дважды. Мы все повторяем эти слова, имея в виду, что вода в реке меняется. На самом деле, он всегда пояснял, что в одну воду не войти дважды не только потому, что вода протечет и станет другая, а еще потому, что между заходами ты сам уже не тот же самый человек. В каждую там миллисекунду в твоем теле какое-то количество клеток отмирает, ты становишься немножко другим. Мы постоянно сами меняемся. Да? И ну, неизбежный результат этого – конечность всего, к чему можно относиться как к чему-то устрашающему и грустному, а можно относиться как к фундаментальному закону Вселенной, как скорость света. То есть давайте исходить из того, что вообще говоря, в мире нет никакой статики. Нет абсолютно ничего, что триллион лет спустя будет таким же, как оно сейчас. Изменяется абсолютно все, включая, ну, согласно современной физике, и структуру пространства-времени. Соответственно, это просто данность. И с ней надо научиться жить, принять ее как самую высшую, самую надежную ценность. Самое главное в мире константа – это то, что все меняется. А дальше вокруг этого придумать максимально комфортный способ существовать. И, ну, учение Будды, оно в этом заключается, что ты прими то, что ты умрешь, страдание есть, suffering is, значит, оно неизбежно, но неизбежна боль, а страдание – это выбор. Да? То есть ты можешь научить свой мозг относиться к боли, к ощущениям неприятным или там, даже к смерти, как к чему-то неизбежному, при этом оставаясь внутренне, ментально в стабильном, комфортном состоянии. Я стараюсь следовать вот этому учению. Я стараюсь, ну, я много лет медитирую, и, в принципе, я верю в то, что это величайшая мудрость, наверное, она не религиозна, к ней, ну, то есть она никак не отрицает наличие или отсутствие Бога. К ней можно относиться просто как к такому внутренней установке, как относиться к себе в вечно меняющемся мире. И как относиться к тому, что он меняется, и, соответственно, как относиться к тому, что ты постареешь, заболеешь и умрешь. И самое ужасное, что и все, кого ты любишь, тоже постареют и заболеют, и умрут рано или поздно. Лучше, конечно, дай бог, чтобы у всех поздно. Вот. Но если относиться к этому именно так, все, что ты можешь сделать вот в этой, в кавычках, игре, это максимально лучшую партию сыграть с теми картами, которые у тебя на руках. И, собственно, вот с этим спокойным подходом, ну, жить проще. Когда все вокруг не такая уж и драма, а скорее нормальное течение вещей, которое неизбежно ведет к совершению всего. Вы сказали, что если бы мы были бессмертны, мы были бы другие. Это, безусловно, правда. Меня, честно говоря, ужасает такая мысль, потому что на одну-то жизнь придумать себе достаточно смыслов сложно, да, толковых. И мы видим, как многие люди либо себя уничтожают, либо еще хуже, уничтожают людей вокруг себя. В отсутствии каких-то конструктивных смыслов они начинают творить дичь. И мы сейчас это в современном мире наблюдаем постоянно. Что будет в случае, если у человека бесконечное время, и за это время ему все равно надо это время чем-то наполнять? Я не могу себе представить и не хочу даже представлять. Я думаю, что это вряд ли случится. Ну, вот по тому самому фундаментальному закону природы. Хотя потому что тепловая смерть Вселенной неизбежна. Поэтому, ну, ни у кого, ни у нас не будет вечной жизни.
Ну, мы еще раньше можем закончить. Тут Солнце, как мы знаем, тоже свой ресурс выработает, потом увеличится в размерах, Землю затронет. Так что в этом смысле у человечества не так много шансов. Но здесь возникает вопрос про вот этот пресловутый цифровой след, который тоже, видимо, не останется, потому что если Солнце увеличится, то и сервер или то, что мы сейчас представляем, что там будет в будущем, это другой вопрос, тоже исчезнет. Но ведь цифровой след — это надолго. И цифровой след — это некое искажение нас самих. Да? Мы останемся в соцсетях. Ну, мы же стали сейчас вдруг видеть, как умирают люди, чьи профили остаются. Да? Они остаются в архивах, они остаются в соцсетях, ты не знаешь, он жив или мертв и так далее. Вот это новая реальность. Ну, уже относительно новая, потому что соцсети с нами давно. Она как, на ваш взгляд, на нас влияет?
Мы существа мифов, мы существа историй. Да, то есть если забыть про историю, которую там внутренний голос рассказывает нам в голове о себе и о людях вокруг, то мы будем мало отличаться от животных, которые испытывают в моменте ощущения, они там голодные, у них есть ощущение, что надо идти добыть еду, они злятся, они дерутся, и испугаются, они бегут. Поверх этого наш неокортекс – это вот тот самый всадник на слоне, то есть большой мозг, который развился позже эволюционно, он научился описывать мир и себя в том числе, в кавычках, историями. Да? То есть мы рассказываем некий словесный поток на тему того, что я вот Андрей Доронычев, я мужчина, я живу там-то, я занимаюсь тем-то, тра-ля-ля-ля-ля. А потом постепенно мы научились эти истории не только рассказывать друг другу устно, но и сохранять на носителях, сначала на стенах пещеры, потом на папирусах, а теперь вот в цифровом виде. По-моему, самое главное, что меняется с всеми этими цифровыми носителями, это количество историй, конкурирующих историй и вообще количество информации, которую мы генерим. Ее просто стало настолько много, что все сложнее из нее извлечь смысл, то, что называется, ну, по-английски to make sense out of it, да? То есть сделать эту историю, собрать в нечто что-то, что более-менее, с чем можно иметь дело, в каким-то компактным, понятным, структурным видом. И, соответственно, вот то, что вы говорите, когда человек умирает, мы даже не знаем, жив он или мертв, потому что у него там Инстаграм по-прежнему существует, это как раз, на мой взгляд, пример того, как вот это обилие, бесконечное обилие информации, даже очень важные события, такие как уход человека, маскирует огромным потоком другой информации. А фотки по-прежнему там в соцсети, соответственно, ощущение, что ничего не изменилось. Я думаю, что если отступить, вот, посмотреть на всю систему в целом, то проблема гораздо больше, чем цифровой след отдельных людей. Это, в принципе, цифровое засорение информационного поля, которая ускоряется, невероятно ускоряется сейчас с генеративным AI и становится, вообще говоря, невыносимым потоком информации уже давно за пределами. Даже когда люди их генерили вручную, они уже были за пределами того, что из чего можно собрать какую-то единую картинку. А сейчас это приводит к фрагментации информационного поля и, соответственно, на воспринятие реальности у огромных масс людей. И мы это все прекрасно видим. Мы видим, как у нас есть люди, у которых на полном серьезе плоская земля. У нас есть люди, у которых Трамп выиграл выборы в 2020 году. У нас есть люди, у которых биокомары из Украины почти, говоря, уничтожили матушку Россию, и, соответственно, необходимо было ее разбомбить. И все эти люди, они же искренне верят в то, что верят. И я верю в то, что я верю. И надо мной наверняка многие посмеются и думают, что я, значит, какой-то лунатик. В отличие от какого-то мира, где у нас с вами было там 10 научных работ, и можно было, если заморочиться, докопаться до первоисточников, посмотреть на цифры и прийти к консенсусу, сейчас количество информации такое, что к консенсусу даже по поводу того, жив этот человек или не жив, частенько прийти невозможно, потому что слишком много противоречивых информаций из разных цифровых источников, а копировать и распространять и обновлять цифровые источники очень просто. Только зайдите вот на Википедию страницу и увидите там мой день рождения, который неправильный. Но меня в этот день поздравляют огромное количество людей. Соответственно, я думаю, что здесь проблема даже не цифрового следа отдельного человека, а, в принципе, цифрового засорения информационного пространства в миру генеративного ИА. И нам надо научиться с этим жить. И это новый совершенно для человечества в целом вызов. Не только в цифровом. Это вызов эры изобилия. И я понимаю, что когда мы говорим о цифровом мусоре, слово «изобилие», наверное, не подходит. Но мы, в принципе, как вид, как любой вид на этой планете, не предназначен для жизни в изобилии чего угодно. Мы задизайнены для того, чтобы выживать в условиях ограниченности ресурсов. Если вдруг на секундочку, позвольте мне пофантазировать. Вот представим мы себе, что сейчас все развивается по суперпозитивному сценарию. Сверхумный AI начинает заниматься сам AI-ресерчем, соответственно, новый Fables 6 там, от Anthropic начинает дизайнить Fable 7, а Kimi 3 начинает дизайнить Kimi 4, и оно начинает ускоряться и ускоряться, и при этом полностью сонаправленно с интересами человечества, то есть не занимается там, уничтожением и так далее, вот этими всеми страшилками, а просто продолжает развиваться технологически. У нас появляется невероятный ресурс, интеллект становится больше не ограниченным ресурсом. Мы живем, мы каждый из нас оказывается в ситуации изобилия интеллекта. У каждого из нас лучший юрист, лучший доктор, лучший ученый и лучший преподаватель по любому вопросу. С собой всегда. И вы к ним можете обратиться, и они для вас решают любые проблемы. А у человечества как такового в кавычках «города из гениев». Да? То есть дата-центр – это типа как страна, где 24 на 7 миллионы Эйнштейнов работают над любой проблемой, которая есть у человечества. Вот представляем себе такую ситуацию. Но в этой ситуации мы сейчас уже видим, что двуногие ходячие роботы, гуманоиды уже сейчас, в общем-то, начинают напоминать работающие продукты. Там в ближайшие 5 лет очевидно, что особенно с такой акселерацией интеллекта можно будет задизайнить супер армии этих роботов. И мы же сейчас видим, как космические корабли, значит, возвращаются на Землю и поднимают огромное количество груза одновременно наверх. То есть можно построить супер быструю доставку материалов в космос и из космоса там, в течение следующих 10 лет. А дальше у нас есть Луна, у нас есть поезд астероидов. То есть у нас есть абсолютно неограниченные ресурсы. Мы тут всей землей, значит, откапываем какой-то метеорит, который принес 10 килограмм золота, и, значит, теперь это золотая жила, над которой целая индустрия трудится где-нибудь, чтобы откопать осколки этого метеорита. А тут, на самом-то деле, у нас полная солнечная система этих кусочков. Соответственно, если представить, что вот эта логистика настроена, и есть, ну, то есть людям летать на Марс не обязательно. Туда можно отправить 1 000 000 Тесла-ботов, они там разложат солнечные панели, построят, значит, маленький реактор и начнут сначала плодить сами себя, а потом можно себе представить, как, например, Луна становится индустриальным центром, да, то есть вся индустриальная, все индустриальное производство самовоспроизводится там, то есть роботы строят роботы, там следующий тригофактори Tesla, я не знаю, как его назвать, самый гигантский, да, планетарного масштаба, значит, самовоспроизводится, создает все, что нужно, отправляет сюда на Землю. То есть вот эти все вещи, которые я говорю, они звучат как, ну, такой бред из научной фантастики, но, честно говоря, это прямое продолжение всех трендов, которые сейчас происходят, при условии, что мы, ну, не сбиваемся с пути и не самоуничтожаемся. Нет никаких абсолютно... Вот из той точки, где мы сейчас сидим, все, что я сказал, это абсолютно реалистичное будущее. Такое же реалистичное для меня, как в момент, когда я говорил, что типа весь интернет и все компьютеры станут мобильными телефонами. И люди не будут смотреть телевизор, будут смотреть видео. Вот я говорил эти вещи, и на меня смотрели так же, как на меня сейчас, наверное, смотрят люди, когда я говорю то, что говорю сейчас. И, соответственно, просто с точки зрения первых принципов и того, что сейчас есть, это возможный сценарий развития будущего. Так вот, все это я говорю к тому, что представим себе этот мир, где это все случилось, у нас есть интеллект, у нас есть ресурсы, мы не ограничены ничем, включая даже воду, которую тоже можно притащить из космоса в случае необходимости. Предположим себе такой позитивный сценарий, что станет с человечеством? Будет ли нам классно, будем ли мы счастливы, или это будет самый чудовищный и ужасный момент в истории? И на этот вопрос я честно ответить не могу. Я не знаю, как люди адаптируются в эпоху абсолютного изобилия, как они адаптируются к отсутствию вот этого смысла, где надо биться, добиваться и конкурировать за ресурсы. И особенно последние там 5 лет войн меня не делают оптимистом. Когда там Путину нужно дополнительно земли, да, и доминировать соседними странами, да и мы видим не только Путину, когда Трампу нужно, значит, делать подобные вещи, окей, не совсем такие же, но, тем не менее, агрессивные шаги в отношении других государств, и кругом сидят такие же чуваки, которым, в общем-то, кажется, если можно было бы, тоже бы хотелось бы, у меня возникают серьезные вопросики. В ситуации полного изобилия, когда ресурсы дополнительно не нужны, не станем ли мы делать то же самое? А если станем, это значит, что в совершенно другом сеттинге мы следуем старым смыслам, которые перестают работать. А это путь к колоссальному несчастью всего человечества. Вот, поэтому хотелось бы быть здесь позитивным, хотелось бы думать, что человечество тоже адаптируется вот в этом быстро меняющемся мире, и мы станем способны жить и наслаждаться, и быть креативными и позитивными в условиях изобилия, но есть и вот такой риск.
Вот, кстати, по поводу вот этой точки самоуничтожения, при том, что все хорошо, вот два момента, которые пришли в голову. Первый — это Артур Кларк «Конец детства», когда инопланетяне подарили человечеству век изобилия, хорошей медицины и так далее, а потом просто уничтожили вместе с планетой, потому что считали, что так нужно и так правильно. И вторая история — это в биологии, ведь, опять же, возвращаясь к вашему стартапу, который работает над лекарством от рака, те самые раковые клетки – это результат мутации, поломки, которые происходят. То есть живет человек, развивается человек, строит планы человек. Ну, понятно, что это уже психологический момент. Потом появляется мутация, которая либо это уничтожает, либо все-таки, слава богу, медицина все-таки двигается дальше, но сильно осложняет жизнь, да, и корректирует это поведение. Собственно, как мне кажется, это происходит и в обществах, да, то есть некая модель раковой опухоли, она всегда появляется, даже когда, казалось бы, все хорошо.
Абсолютно верно. Знаете, меня поразило, когда я только начинал вот эту деятельность и ничего еще не понимал в биологии. Вот тот самый друг, хороший друг Александра Тропши, Арт Черкасов, который, собственно, стал первым моим партнером, ментором, ну, профессор по фармакологии из Канады, который всю жизнь занимается лекарствами от рака. И он тогда сказал фразу, которая поразила меня. Сказал, вот мы, ученые, которые занимаются раком, мы к раку относимся с большим уважением. Потому что рак, на самом деле, конечно, отдельного человека убивает, но на самом деле это попытки природы совершать эволюцию. Эволюция так и выглядит. То есть мутация, эксперимент, проверка, смотрим, что дальше. Природа пытается развиваться, строить нового человека. И каждая из этих мутаций, которая случается в отдельном человеке, это попытка построить что-то новое. Да, в подавляющем большинстве случаев эти попытки неудачны, они приводят к тому, что вот эта конкретная модель для эксперимента, конкретно отдельный человек погибает, либо сильно болеет. И для нас это плохо. Но с точки зрения природы, это единственный механизм, который сделал нас нами, и из нас делает следующую версию нас. Вот. Если просто метафорично посмотреть на общество, как на живой организм, то в нем тоже совершаются мутации. Это те самые новые идеи или новые какие-то социальные структуры, какие-то эксперименты, которые мы делаем, которые иногда приводят к абсолютному ужасному хаосу и несчастью, а иногда приводят к тому, что, я не знаю, случается французская революция, или Магнакарта появляется, или случается американская революция, и многие-многие-многие другие вещи, да, которые двинули человечество вперед.
Я хочу вернуться к Гуглу. Вот наблюдая за изменяющимся миром из эпицентра, собственно, это что за ощущение? То есть вы были в компании, в корпорации, которая этот мир менял и продолжает менять, по большому счету. То есть взгляд оттуда, он отличается от взгляда извне?
Да, очень сильно. Ты живешь немножко в другом... На другой оси времени. Ты живешь впереди, там, на полгода, на год от другого человечества. Это очень интересно. Ну, понятно, что в контексте того, что важно для меня, то есть я занимался технологиями, соответственно, я впереди планеты был по технологиям, это то, что меня волновало. Да. В каких-то других вопросах я был, может быть, очень сильно позади. Вот. Но вот это ощущение, что ты впереди остального человечества, зная, что случится там через следующие полгода для всех. Вот я не знаю, ну вот эта вот табличка, это подарок от создателя Android Энди Рубина нашей команде за запуск там одного из версий операционной системы Android. Я участвовал во всех запусках, начиная со второго до, вот, соответственно, до этого, до Honeycomb. И когда ты строишь следующую версию там, телефона, айфона или Android, или операционной системы Android, ты и твоя команда работает на этой новой версии и железки, и операционной системы, ну, где-то за 10 месяцев до того, как она увидит свет, иногда за год. Соответственно, ты уже там, ты уже привык и отвык даже думать, как оно для подавляющего большинства людей. Почему я считаю, что это важно? Потому что телефон все-таки это вещь, с которой все абсолютно сейчас взаимодействуют каждый божий день. Там, да, то, как выглядит там твоя кнопочка, не знаю, камеры или чего-то еще, влияет на твой ежедневный день, на твою ежедневную жизнь каждый день. И, соответственно, вот это ощущение, что твой мир уже изменился, он уже другой, и ты уже к нему привык, и для тебя он уже норма. И когда ты берешь в руки вот операционную систему обычного человека, вокруг тебя живущего, ты вдруг понимаешь, что ты даже и отвык вот таким образом с ней взаимодействовать. Это очень интересное ощущение. Это очень интересное ощущение, потому что оно, ну, я скажу честно, оно аддиктивно. Да, и мне кажется, что оно к нему привыкаешь, вот к этому чувству, что у тебя есть какое-то понимание, что ли, куда, как все изменится. Это ложное чувство безопасности отчасти, да, ты вдруг чувствуешь, что, типа, ну, ты как бы знаешь будущее в какой-то маленькой
части. Хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах, да?
Вот, примерно, абсолютно, здесь. Да, и в этом прикол, что на самом-то деле оно ложное, да, потому что в центре ты индустрии или не в центре ты индустрии, все меняется, и оно также, это такая же щепка, на самом деле, даже Google весь, это тоже такая же щепка в этом гигантском потоке всего, а уж люди, которые там работают, и подавно. Это тоже люди, которые никак не могут ожидать, а что там, я не знаю, придет Трамп, и все правила поменяются, или что появится чат GPT, и вдруг монополия на search, на поиск, которая была правдой там десятилетиями, она вдруг бац и станет под угрозой. Что-то, чего никогда в жизни не случалось, тут бац и случилось. Ну, это просто пара примеров, да, но их много. Поэтому, с одной стороны, ощущение, вот особенно вот такое ложное ощущение какой-то большей обозримости будущего, оно присутствует. С другой стороны, факты показывают, что оно ложное, потому что на самом деле потом тебя нахлобучивает жизнь так же, как и всех остальных.
А насколько корпорации бездушны? Я, конечно, сейчас играю со стереотипами, но вот если говорить, например, о восприятии войны в Украине. То есть Сергей Брин, понятно, он уехал в 6 лет из России, наверное, у него связь с этой страной. Я не знаю, говорит ли он по-русски, кстати, интересно, вы на каком языке?
Говорит, да.
разговаривал? Ну,
он, я с ним никогда не говорил по-русски, но я видел, как он говорит по-русски в интервью в каком-то. Он, ну, разговаривает по-русски, как и многие дети мигрантов.
Вот насколько, скажем, для него эта тема не чужая, то есть вот война в истории, насколько для корпорации это имеет значение? Ну, я говорю о нем, конечно, подразумеваю корпорацию, потому что он один из ключевых создателей Google. Вы могли с ним поговорить, смотрите, о Навальном, которого вы знали, или там о Путине и так далее?
Я с ним на такие темы не говорил, мы никогда не были близки, я с Сергеем общался только исключительно там по рабочим вопросам. Вот, но я абсолютно не сомневаюсь. Я говорил с другими людьми из его окружения, ну, с которыми я близко дружил, или, ну, и в принципе, я как бы думаю, что у меня есть хорошее ощущение от, как бы, принципов, скажем так, вот, руководства этой компании. По крайней мере, в те времена, когда я там был. С поправкой на то, что я уже много лет не в Google, поэтому вряд ли могу комментировать. Но я могу сказать, что есть два типа структур. Да? Корпоративная структура, в принципе, она по определению бездушная. Это система, которая предназначена для того, чтобы выживать в отсутствии конкретных отдельных людей, чтобы люди были заменяемы. В этом смысл. Ты строишь систему такую, чтобы дальше там, сотни, тысячи или даже миллионы держателей акций могли быть спокойны за то, что их, значит, экономический вклад будет расти. Поэтому ты строишь систему, не заточенную на отдельных людей. Ты строишь процессы и иерархию между этими людьми, а дальше ставишь какие-то цели. Поэтому вот эта ну, карикатурная, бездушная корпорация, которую мы все представляем себе, это, в принципе, понятный, зачем это нужно. Да? Это понятный шаблон. Но при этом есть... Особенно сейчас, и все больше сейчас, есть то, что называется founder-led culture, да, то есть культура, которая заточена на основателя. И Сергей и Ларри, они были одними из первыми людьми, которые построили настолько гигантскую корпорацию, при этом сохранив над ней контроль как основателя, то есть вот как в стартапе. То есть стартап, он же очень персоналистский. Вот привычки и принципы основателя, они влияют абсолютно на всех. Вот сегодня или завтра там я решил, что, не знаю, надо спать до обеда. И вся компания начнет спать до обеда. Это вообще даже к бабке не ходи. Вот. И, соответственно, Сергей и Ларри, они были чем уникальны? Тем, что они, когда... Они настолько быстро и настолько классно отмасштабировали этот бизнес. Ну, им повезло, да. То есть они уникальное время в истории. Оно больше никогда не повторилось. Но они встали, как бы, они стали краном в интернет для всего мира и стали это монетизировать. Ну, как бы, что можно представить себе лучше? Поставить, значит, будку на въезд в интернет. Ну, вот. Соответственно, они умудрились договориться о том, что во время выхода на IPO у них останется контроль над компанией, непропорциональный их акциям. То есть у них специальные акции, которые голосуют больше, чем любые другие акции. Соответственно, даже при том, что они выпускают дополнительные акции, размываются, и люди могут, у которых больше акций, чем у них технически, они, соответственно, эти акции стоят больше денег, но контроля они дают не больше, чем акции Сергея Ларри. Это был очень странный на тот момент, я не знаю, насколько точно, но, по-моему, беспрецедентный на тот момент такой ход. Тем не менее, из-за потрясающих финансовых показателей этой компании, им это было позволено. Они вышли на IPO таким образом, сохранив контроль. И, соответственно, в момент, когда я пришел в Google, это было не так давно после IPO, компания была, по ощущениям, как диспропорционально гигантский стартап. То есть он был по-прежнему максимально founder-led, то есть максимально транслировал ценности основателей. Каждую пятницу, многие годы, они выходили на сцену перед всей командой. Если я оказывался в этот момент в Штатах, я всегда шел лично. И они разговаривали со всеми. Там можно было задать любой вопрос. И частенько эти вопросы крайне некомфортные. Они на них стояли на сцене перед всеми, просто отвечали, отчитывались. По мере того, как компания продолжала расти, но я пришел в компанию, там было меньше 10 тысяч человек. Когда я уходил, там были сотни тысяч человек. Вот, то есть она увеличилась во много раз. Понятно, что эта культура размывалась, но тем не менее... Все равно для такого масштаба корпорации она была беспрецедентно заточена на вот, ценности основателей. И, соответственно, из этого следует, что эти основатели, они люди со взглядами, с каким-то пониманием о хорошем и плохом. И, по крайней мере, вот в то время, когда я работал в YouTube, наши взгляды очень сильно совпадали. Поэтому мне лично было очень комфортно. Мне было очень комфортно, зная, что компания будет совершать вещи, за которые мне будет не стыдно. Ну, в частности, я был там, когда Сергей и Ларри приняли решение не соглашаться с Китаем на цензурирование поисковой выдачи. И это вынудило компанию просто уйти с рынка Китая, что стоило 10, на тот момент десятки миллионов долларов годовой прибыли, что сейчас, конечно, даже смешно. Вот. Но они приняли колоссально дорогое решение в долгосрочной перспективе ради того, чтобы не предать своих принципов, не предать своих ценностей. И с точки зрения корпорации, наверное, шаг неправильный. Если бы это была бездушная корпорация, она бы так не сделала, она бы договорилась. И мы это видим, многие другие компании так и сделали, так и договорились. И оказались, с точки зрения выгодоприобретения акционерами, ну, вот эта вся бездушная терминология, да, она с этой точки зрения абсолютно железная логика. Но когда у тебя есть люди, которые свои личные ценности и цели привносят в управление вот такими большими компаниями, все меняется. Мы это сейчас видим опять с Илоном Маском и Tesla, и SpaceX, и так далее. То есть тут максимально персоналистский, гигантский конгломерат уже из космической компании, AI-компании, роботической компании, автокомпании. Ну, то есть это вообще уже такое немыслимое какая-то штуковина, наверное, как General Electric в свое время когда-то давным-давно. А то есть, и при этом Илон Маск, выводя SpaceX на IPO, себе выбил условие, что никто, кроме него, никогда не может быть CEO этой компании больше, да, насколько я на самом деле, может быть, перевираю немножко, но что-то вот такое. То есть он сделал еще более серьезное заявление и вывел при этом компанию на IPO, да, потому что она вся держится на его личном бренде и на его личном лидерстве. И она максимально соответствует его, значит, внутренним каким-то целям и принципам, с которыми можно соглашаться, не соглашаться, их можно ненавидеть вполне нормально, или ими их обогатворять, что тоже многие люди делают. Но одну вещь нельзя отрицать. Вот эти компании – это не какие-то бездушные корпорации с серыми людьми, которые, значит, делают какие-то процедуры. Это абсолютно founder-led культура. Ну, вот. И, соответственно, она будет, все эти большие компании будут поступать в соответствии с на тот момент целями и ценностями их лидера, которые, кстати говоря, тоже будут меняться, возвращаясь к теме.
А YouTube сами смотрите сейчас?
Да, к сожалению, слишком много. Я вообще заметил, что у меня никогда не было ощущения зависимости от YouTube. То есть я был зависим от разных совершенно вещей, там, от Инстаграма, в первую очередь, от e-mail в свое время, да, то есть бесконечно проверял e-mail еще на BlackBerry. Но YouTube каким-то образом никогда не становился для меня вот таким источником зависимости. То есть я к нему поэтому относился всегда как к чему-то более такому позитивному. Но в последнее время он, конечно, с шортсами и так далее, он постепенно тоже стал максимально таким инструментом захвата внимания. И я вот стал замечать, что я смотрю больше YouTube, чем хотел. Я слушаю больше YouTube, чем хотелось бы. То есть я превратился в этого деда с радиоприемником, который, значит, постоянно везде, вот уже в спортзале и в автомобиле слушает какое-то бубнение каких-то людей. Какие-то подкасты, вот типа нас с вами. Непонятно зачем. Вот хотелось бы этого меньше делать.
Это получается, что то, что вы создали в каком-то смысле, ну, по крайней мере, в мобильном смысле, вас и захватило. Это интересный эффект.
Абсолютно. Ну, а чем? Сколько таких людей? Основатель Segway, ну, Segway погиб. Ну, то есть, наверное, плохой, негативный пример. Ну, то есть, почему создатель какой-то штуковины может быть иммунен к тому, чтобы подпадать под влияние? Да абсолютно нет. Все точно так же и попадают.
В завершение хочу спросить по поводу искусственного интеллекта и суперинтеллекта, разума. Не знаю, можно разные использовать формулировки, но даже если мы, опять же, возвращаемся к фантастическим романам, которые уже не кажутся фантастическими, возможно ли появление разума? Вот такого разума, который способен на субъектность, определение, воля, да, опять же, если мы там библейская история, да, то есть почему Бог поступает так, потому что он дал вам волю, да, теперь с этим как-то и разбирайтесь. Ну вот, если мы говорим об искусственном интеллекте, там есть такой потенциал?
Да, конечно, есть. Но я не вижу, почему, если эволюция могла создать нас, ну, если мы верим в божественное создание человечества, как многие люди верят, то тут легкое объяснение, почему искусственный интеллект так не сделает. Ну, то есть, окей, ну, я, ну, кто я такой, чтобы спорить с людьми, которые верят в Бога? Я верю в эволюцию и в биологию. И с точки зрения физики процесса я не вижу абсолютно никаких причин. Если какое-то количество атомов и молекул могут сложиться в то, чем являюсь я или вы, и это нечто, обладая субъектностью, способностью размышлять и планировать, абсолютно нет никаких причин, почему сейчас вот мы то же самое не можем синженерить. Но очень, это очень сложно, это очень-очень сложная система. Но мы последовательно делаем все более и более сложные системы, которые сами себя делают все более и более сложными. Соответственно, отчасти это синтетическая эволюция, которая происходит, и рано или поздно она приведет к тому, что это будет другой разум. Да? То есть он будет работать, как вот есть двигатель внутреннего разгорания, а есть электрический двигатель. Они два разных двигателя, но в конечном счете и тот, и другой дают тебе возможность, значит, генерировать момент и двигать предмет вперед. И, соответственно, тут то же самое. Это будет какой-то другой интеллект с другим типом воли. Но вы просыпаетесь с утра почему-то, да, почему-то у вас есть воля встать и вылезти из кровати и чего-то пойти делать по каким-то там, пока что, может быть, даже неизвестным нам физиологическим причинам. А у моего AI-агента есть, в кавычках, воля проснуться, потому что у меня, значит, расписание в кронджобе написано, что, типа, каждые 20 минут просыпайся и проверяй e-mail. Вот он просыпается и проверяет e-mail. С точки зрения человека это не то же самое, но с точки зрения последствий того, что происходит, ну что, штука проснулась, подумала, выполнила какие-то действия, вот как и я, собственно. Вот,
здесь, поэтому здесь с такой точки зрения, да. Возникает, мне кажется, история доминирующего вида, но мы как-то самонадеянно считаем, что это мы, но нам в каком-то смысле повезло, потому что не, если бы динозавры выжили, не было бы метеорита, ну, консенсусная теория. А то, возможно, мы бы не появились, у нас просто не было бы шансов. Но мы появились, и мы подчинили себе всех остальных животных. У нас есть зоопарки, иногда еще цирки все-таки. Многие, во многих странах запрещают, но есть. Ну и здесь сразу возникает вопрос, а если мы уступим это лидерство, то что будет с нами? А он же по нашему образу и подобию, опять же, говорим, да, создан. Наверное, он будет мыслить примерно так. А мы не самый гуманный вид на планете Земля, как можно.
Я не отношусь к искусственному интеллекту как к жизни. Хотя, конечно, можно и так относиться. Да? Но все-таки жизнь — это что-то, что эволюционировало... Вот в наше пока что понимание, это что-то, что эволюционировало из нуклеотидов, значит, и молекул репликаторов, которые обросли все более сложными оболочками, стали клеткой, потом стали многоклеточным, потом стали там, млекопитающим, потом стали нами. И мы это называем жизнью. Все остальное мы жизнью не называем. Какое бы живое и анимированное, и даже думающее оно бы не было. Да? Мы не называем жизнью автомобиль, хотя он двигается. Мы не называем жизнью искусственный интеллект, хотя он думает. Поэтому даже если случится нечто, как, что вы описываете, то есть вот, Тесла-роботы, значит, сбесятся и посадят нас всех в клетки и сделают нас зоопарком, это не то же самое, что появился новый вид. И значит, он вас поработил. Это скорее больше похоже на... Вот у меня есть пылесос Румба, и у него есть простая задача вычистить весь дом. Иногда он бьется с котом. Ну, типа, кот стоит у него на пути, а Румба начинает его атаковать. Вот атакует его, на самом деле, Румба? Нет, Румба просто пытается делать то, что там заложено его программой. Кот делает то, что заложено у него биологической программы. Ну вот, соответственно, и это не битва двух видов. Это кот и очень сложный пылесос. Соответственно, при таком плохом раскладе, где технология сошла с ума, и, там, скажем, самодвижущиеся машины по улице начали гонять бесконтрольно или еще что-то такое, это техногенная катастрофа, а не новый вид, который, значит, захватил первенство. Вот. Но для нас, конечно, ну, катастрофические последствия ничем не отличаются. Да? То есть, так же, как ядерный взрыв, это не еще одно солнце, которое вдруг решило загореться на планете Земля, а это все-таки техногенная катастрофа, которую мы сами себе устроили. Но для людей, которые находятся рядом с этим ядерным взрывом, разницы никакой нет. Что солнце загорелось, что, значит, несколько мегатонн, это все приблизительно по эффекту одно и то же. Ну, вот. И, соответственно, тут поэтому, конечно, мы живем во время, когда... Ну, перед нами серьезные риски техногенных катастроф, потому что все меняется слишком быстро. И способны ли мы контейнировать настолько сложные, мощные технологии, нам еще предстоит с вами узнать. Надеюсь, что ответ на этот да.
Где можно приобрести вашу книгу и как можно приобрести?
Моя книга доступна по всему миру на сайте doronichev.com. Там есть ссылка на... Ну, или doronichev.com/book. Она будет... Там нельзя купить книгу российскими картами, и там нет доставки в СНГ и Россию, но в России ее будет публиковать издательство Alpina Publisher. Книга выйдет в сентябре, и, я надеюсь, будет на полках книжных магазинов и маркетплейсов везде и в России, и в Беларуси, и в Казахстане, и везде по СНГ. Вот, соответственно, в Украине книга пока не выходит бумажная, но украинская версия доступна на моем сайте в электронном виде, и ее можно скачать на украинском языке.
Ну что, спасибо вам большое за этот разговор, за участие в нашем эфире, и до следующей встречи. Всем доброго.
И вам большое спасибо.